Галя. Шорты to the moon. Новый подкаст Тинькофф Инвестиций.
Всем привет. Это новый подкаст от Тинькофф Инвестиций. И в нем мы будем разбираться с тем, что такое инвестиции, почему о них говорят все вокруг, да и вообще, с чем хотят эти ваши инвестиции. Мы задумали такой обучающий подкаст, который будет построен на реальных примерах из жизни. И делать его будем мы. Меня зовут Максим Ярыгин, я редактор Тинькофф Инвестиций.
А меня Богдан Павличенко, я тоже редактор. Макс, привет.
Привет, привет. Ну и немного расскажем о себе. Я работаю журналистом, работаю лет 10, даже больше, пожалуй. Работал в классных редакциях, как мне кажется, на «Эхе Москвы», например, или в РБК. Что касается инвестиционного счета, у меня он открыт около года, может быть, поменьше. И я здесь буду больше, наверное, получать знания, задавать вопросы, стараться как-то их потом применять. А поможет всем нам в этом мой коллега Богдан. Богдан, два слова расскажи о себе.
На самом деле я тоже только учусь, так что во многих вещах, конечно, будем разбираться вместе. И у нас с тобой похожий опыт. Я тоже работал долгое время редактором новостей, экономических новостей в ночную смену. И так получается, что в ночь приходит много данных, информации с Америки. То есть отчеты компаний, выступления глав ФРС, закрытие рынка. И меня так увлекло, что я начал искать какую-то корреляцию между этими новостями и динамикой акций. Открыл брокерский счет, начал торговать. Конечно, никакой корреляции не нашел пока, но все впереди. Но инвестиции меня так увлекли, что я начал читать, погружаться в книги, исследования, отчеты компаний, пытаться разбираться в них. И, конечно, применял новые знания на практике. Ну и как-то доприменял до статуса квал-инвестора. Тогда это было, конечно, так волнительно. Сейчас понимаю, что статус квал-инвестора — это просто какая-то граница между зеленым салагой и новичком, который только начинает разбираться во всем.
Но для меня, кстати, волнительно. Если я получу статус квалифицированного инвестора, я думаю, что ого, ну, прям буду крутой. Но, видимо, как ты говоришь, что это не обязательно какой-то такой момент, да?
Слушай, ну это во многом имущественный ценз получается, что если у тебя есть там 6 миллионов, то все, ты квал-инвестор. Накрутил там на фьючах 6 миллионов, ты квал-инвестор.
Понятно. Но там же еще есть возможность, по-моему, получив образование.
Да, профильное образование. Там, если у вуза на момент выдачи диплома была аккредитация ЦБ на выдачу аттестации и сертификаты CFA.
Это что?
Это, ну, как IELTS для финансистов, можно так сравнить.
Ну и я, если ничего не путаю, ты занимаешься Академией инвестиций в Тинькофф.
Да, меня так увлек рынок, что я в итоге решил податься в эту сферу. Теперь я здесь, занимаюсь развитием Академии и работаю с лучшими профессионалами.
Ну, про себя сказали, еще обязательная такая часть, это дисклеймер, что данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом и идеей купить или продать какие-то конкретные ценные бумаги, либо финансовые инструменты.
Галя, шорты to the moon.
В нашем подкасте мы задумали, что будем разбираться с тем, как и зачем люди приходят на фондовый рынок, а сегодня разберем это на примере вкладов в банки и депозитов. Почему многие люди в последнее время предпочитают им открытие брокерских счетов? Как и говорили, мы будем начинать с каких-то таких азов. Вот я, например, один раз рассматривал такую возможность положить деньги на вклад, 4% банковских вклад предоставлялся на такой процент, и мне показалось это не очень интересным, тем более, что нельзя было, ну, это обычная история, да, нельзя было вывести эти деньги в случае чего. Скажи, Богдан, ты вот задумывался о таком вообще?
Слушай, нет, я даже никогда не задумывался, и дело даже не столько в низких ставках, потому что низкие ставки – это временно, они придут, уйдут. Дело в том, что у меня не такой капитал, чтобы это было интересно даже при высоких ставках. И я своими деньгами готов рискнуть, получить в обмен какие-то знания, может быть, деньги, если повезет, и вполне возможно эмоции. Мне кажется, что депозиты – это больше инструмент для большого капитала, либо же для суперконсервативных инвесторов, которые не готовы рискнуть вообще ничем.
А почему для большого капитала? Объясни.
Потому что, когда у тебя много денег, ну, условно, там, 20 миллионов, да?
Мечта, да-да.
Ты готов, да, часть из них положить в акции, а какую-то часть ты хочешь оставить на черный день, и тебя будет устраивать там, и 4% тебя будет устраивать, и 10% будет более чем достаточно. Угу. То есть они просто лежат в надежном месте, и тебе капает какой-то процентик.
То есть вот этот момент, что у тебя большой капитал, он вполне себе любопытен для вкладов в банк-депозит, да, для того, чтобы как-то распределить все свои деньги, которые у тебя есть.
Мне кажется,
как
да.
Как один из инструментов.
Да, как один из инструментов. То есть это, ну, альтернатива. Конечно, с новым законодательством, то, что там, если раньше, может быть, помнишь, проценты по вкладам в банке не облагались налогом, сейчас все не так. Сейчас уже свыше миллиона все вклады облагаются. И, кстати, то, что ты говорил, что тебя не устроила ставка по вкладу, и почему люди идут на фондовый рынок, возможно, это одна из причин, что когда снижаются в экономике ставки, то люди переходят из каких-то накопительных инструментов в более рисковые. То есть облигации и даже акции в надежде получить доходность, которую они видели раньше на депозитах.
Ну, в облигациях, да, побольше будет, чем на вкладах. Это априори, как да. мы понимаем, те же облигации федерального займа, которые выше, и выше по ним ставка всегда. Мы для этого подкаста подумали, что было бы классно услышать истории вас, клиентов Тинькофф Инвестиции. Об этом мы писали в Пульсе, нашей социальной сети. Люди откликались, рассказывали о себе. И вот мы записали несколько таких историй, почему люди пришли в инвестиции и, в частности, почему они стали отказываться от депозитов в банках. Давай послушаем первую такую историю. Это Вероника из подмосковного Реутова. Несмотря на то, что она зарабатывала достаточно неплохо, но денег у нее что-то не оставалось. Вот, пожалуй, очень знакомая такая история многим.
Я работаю менеджером по маркетингу в компании производителей ветеринарных препаратов. Такая специфика, узкая, можно сказать, специализированная, ветеринарные препараты для сельскохозяйственных животных. У меня второе высшее образование маркетолога. То есть уже я, можно сказать, когда осознанно выбрала для себя эту отрасль, работая в иностранной компании, в то время помощником генерального директора, вот решила, что хочу развиваться в маркетинге и получила, да, второе высшее образование. Изначально я начала, наверное, интересоваться, в принципе, вообще личными финансами, так скажем, да, как привести финансы в какой-то такой порядок. Это тоже сейчас тема модная, распространенная, потому что много очень этому учат, да, много курсов. Просто настал такой момент, когда ты вроде бы зарабатываешь уже достаточно, платишь там какие-то кредиты, ипотеку, много себе что можешь позволить, но денег практически не остается на ту самую там подушку безопасности или еще что-то. Накопить очень сложно, то есть ты опять, чтобы что-то крупное приобрести, ты вынужден брать какой-то кредит. И я начала с каких-то банальных марафонов, да, там финансовых, ну, в принципе, даже после них там что-то оставалось в голове. Ну, как знаете, сейчас, особенно в соцсетях, в Инстаграме, да, тема инвестиций, она очень так это активно пиарится, везде поднимается. Изначально слышала как-то так, издалека. А потом начала больше прислушиваться, слушать какие-то блоги, читать. Но изначально казалось, что это что-то такое легкое, да, как многие показывают красиво. Ой, вот тут купил акции, там они выросли, продал. Но понимала, что так быть не может, стала просто углубляться в эту тему. Я начала откладывать деньги. В сентябре я прошла обучение по инвестициям, и с ноября вот начала уже, ну как активно, начала инвестировать, создавать себе портфель, сейчас анализирую все, немножечко пока осторожнее покупаю, да, в связи с происходящей ситуацией на рынке, но, тем не менее, такое боевое крещение в инвестиции, я считаю, что уже прошла. У меня изначально, когда я копила эти деньги, они лежали, это был депозит. То есть иногда, когда я маленькие суммы подкапливала, я их на сберегательный счет просто внутри банка убирала. Там, ну, какой-никакой, но все равно шел процент. Иногда даже там 200-500 рублей, да, вроде на чашку кофе, но тем не менее приятно. Но со сберегательного счета ты их как бы в любой момент можешь достать, да, и то, что не очень удобно. Я открыла депозит, но я не знаю, вот сейчас очень много вот у нас в чате по инвестициям обсуждают, что есть такие хорошие депозиты, которые равны доходности, которую ты от облигаций даже можешь получить, да, там от тех же ОФЗ, но я, честно, не видела таких депозитов. Единственное, для чего у меня был плюс в этом депозите, он был пополняемым, то есть я туда каждый месяц откладывала деньги, но я понимала, что если я депозит отзову, например, то, естественно, я процент потеряю. Вот. Хотя однажды я и залезла в такой депозит, куда-то срочно нужны были деньги, но, опять же, это не была жизненная необходимость, по-моему, на отпуск оплатить тур. Я туда залезла, потеряла свой процент, потом опять отложила. Ну, наверное, инвестиции, наверное, там главный плюс, что все равно прибыльность, она может быть гораздо больше, чем по депозиту, и плюс ты распределяешь свои средства, так скажем, по разным кусочкам пирога, что в любом случае, я считаю, все равно более надежно.
Ну что, здесь первый вывод, пожалуй, такой, что нужно вести контроль за личными финансами, как-то начать их планировать, да?
Да, слушай, это полезная штука, потому что если ты не сберегаешь, ты не инвестируешь. То есть всегда должны твои расходы быть меньше, чем твои доходы, если ты хочешь стать инвестором, конечно. Ты как-то ведешь учет личных финансов?
Стал последние пару месяцев вести Excel-табличку, на Тинькофф журнале нашел шаблончик, стал вводить туда. Но поскольку все это пришлось на праздники...
Ой, наверное, больно было.
Очень больно было смотреть на то, как разрастается графа подарков. А у тебя есть такой момент? Ты ведешь такую табличку?
Слушай, я не веду такой таблички, потому что меня угнетает эта какая-то личная бюрократия, ее и так достаточно в жизни. Я просто четко знаю сумму своих доходов, и когда в конце месяца мне получается что-нибудь отложить, инвестировать или просто там в конвертик положить, я уже знаю, что все, у меня мои доходы больше расходов, это главное.
Ну, кстати, удобно сейчас банковские приложения, они все-таки дают такую возможность, что можно посмотреть, открыть это приложение, посмотреть, сколько ты тратишь, сколько у тебя поступило туда на счет и по каким направлениям идут основные какие-то траты.
Да, вот еще анализ направления, это, конечно, тоже очень важная штука, когда ты можешь понять, где у тебя идет рост расходов и как-то пробовать в этой категории ужаться.
В общем, следим за личными финансами. Давай послушаем еще одну историю. Это Никита из Петербурга. Учился он и получил образование как учитель истории, однако потом понял, что надо бы как-то развиваться, и развиваться он стал в IT. Теперь занимается веб-дизайном.
Деньги, которые я вложил в инвестиции, они появились, этот объем денег, он появился именно из моего занятия IT. То есть до этого у меня, в принципе, деньги никак не копились. Я сколько зарабатывал, столько сразу же я и тратил на обычные нужды. И, в принципе, я не создавал никакие системы. Я там не думал о том, что можно откладывать как-то для себя. То есть тоже тут такой момент, что, например, занятие IT, оно тебе немножко меняет твой мозг все равно. То есть ты начинаешь мыслить более системно, ты начинаешь думать, что можно свои деньги разложить по определенным секторам или полочкам. Ты начинаешь думать, что какой-то процесс свой, например, можно оптимизировать или автоматизировать. То есть ты начинаешь думать, что окей, вот для этого я могу поискать какое-нибудь прикольное приложение. То есть ты начинаешь мыслить более технично, более системно. И это все ведет к тому, что могут появиться деньги. Пусть небольшие, но они как бы появляются, и ты начинаешь думать, что с ними делать. Не просто их держать где-то, а может быть что-то с ними тоже как-то их заставить работать. Был депозит, да, на самом деле я думаю об этом, наверное, в том разрезе, что это не так интересно. То есть да, депозит... Это все понятно. Это понятно, как это будет работать. Мне вообще давно хотелось просто попробовать инвестиции. Я уже об этом думал там. Ну, лет 10 назад я об этом слышал, что люди инвестируют. Вот. А что такое инвестиции? Да, ну, это там, вот, там дяденьки там, взрослые вот, на бирже стоят, там машут руками. Там, да. Инвестиции кажутся чем-то сложным, то есть это нужно как-то изучать там, и так далее. А депозит кажется чем-то уже настолько привычным и понятным. То есть ожидаемая доходность, все с ним понятно. Плюс депозит такая вещь, что вот он лежит. Я его, например, чаще могу как-то оттуда забрать, например, что-то. То есть он для меня более такой незащищенный инструмент. То есть депозиты как бы они вот лежат, я раз что-нибудь, да найду причину, например, что-нибудь себе купить. А инвестиции я воспринимаю, например, как то место, откуда я деньги не забираю обратно просто так. Это как бы такой защищенный кошелек для меня, чисто психологически как минимум. Плюс там происходит некая игра с повышением или понижением, то есть мне, например, интересно, что эти деньги как-то работают. Ну, то есть в депозите всего этого нет. Депозит мне это не весело, не интересно, а супер предсказуемо. Но опять же, допустим, если я буду получать там 8-процентную годовую доходность, как на депозите каком-нибудь, но при этом всем деньги у меня будут лежать не на депозите, а, например, они будут лежать в компаниях, которые я люблю, от которых я кайфую и которым я прямо реально желаю процветания, потому что я ими пользуюсь, этими продуктами всеми, то мне будет лучше. Эмоционально 100% я себя буду кайфовее чувствовать, чем там на каком-то типа депозите лежат деньги, ну и чего, типа вот так.
У Никиты интересная стратегия. Он покупает акции тех компаний, чьей продукцией он пользуется. Это какие-то IT-сервисы, это какое-то программное обеспечение. И, по-моему, это такая история не вполне новая. Да? Это есть такая распространенная стратегия – покупать именно то, что ты знаешь.
Да, все так. Это популярная стратегия у американских финансистов в середине прошлого века. Про нее и Питер Линч писал. Но мне больше нравится, как она написана у Бартона Бикса. это партнер Морган Стэнли, который написал достаточно интересную книгу. Он пишет, что в молодости его отец, тоже такой большой финансист, всей семье выделял какой-то капитал, который они должны были вложить в акции. И по итогу года смотрелось, чей портфель победил. И интересно, что всегда побеждала мама, которая вкладывала деньги в акции известных брендов.
Про маму, кстати, по-моему, у того же Питера Линча было, ну, точнее, про жену Питера Линча, что она приобретала или советовала присмотреться к бумагам, по-моему, магазина одежды, в который они очень часто ходили. Давай еще раз дадим слово Никите. Он сформулировал какие-то опасения, которые присущи новичкам, которые вот-вот выходят на биржу.
Первое опасение, ну, такое дурацкое, как бы, что не разберусь, но оно быстро ушло. Потом куплю не то, потеряю. Ну, это как-то связано, наверное, что вот и не разберусь в самой системе, и не разберусь как бы глобально в том, что, а что покупать, а с чего начинать, а как бы купить то, что реально будет работать, чтобы сейчас просто деньги так не выкинуть непонятно куда. Ну, и такие уже переживания, которые совсем как бы скорее уже метафизические, то есть типа что, а вдруг вообще эта вся лавочка нагнется? Потому что, поскольку для меня это новый инструмент, а где-то как бы краем уха я в свое время слышал слово «обвал рынков», «рухнула биржа», «рухнул рубль», «рухнул доллар», там «упало то, поднялось это», то я воспринимаю инструмент как такой, ну как бы я себя чувствую незащищенным там абсолютно, потому что я новичок. И я помню даже однажды я, когда уже закинул деньги первые на счет свой брокерский, я... Тут задумался, блин, я же ничего про это не знаю с точки зрения, а как вообще, на каком основании эти бумаги мне принадлежат? Они вообще мои? А где-то договор, где-то там вот это вот прописанные условия, что в случае, допустим, того, что если лавочка какая-то нагнется, что-то там, не знаю, случится, как я докажу, что эти акции мои вообще? Я реально запаниковал, ну как, не то, что запаниковал, но я стал просто смотреть, искать там всякие... оферты, соглашения всякие там, все, что вот опубликовано там на сайте, смотреть там эти непонятные. Кстати, до сих пор не разобрался, я честно скажу, что для меня до сих пор это как бы такое темное пятно, я хочу поглубже это понять, как именно вот выстроено владение биржевыми бумагами, в которые я вкладываю деньги, через просто нажимая кнопки в приложении.
Богдан, давай как-то попробуем объяснить Никите, да и всем нам, и мне объяснишь, как все это работает, собственно.
Слушай, тема достаточно сложная, и там с теми же американскими акциями лично я до конца до сих пор не разобрался. Но с российскими акциями попробуем разобраться на пальцах.
Давай.
Смотри, у нас есть режим T+2, это знаменитый, да?
Так.
Он знаком всем любителям дивидендных акций. Смысл в том, что когда вы купили акцию, реальным владельцем вы ее станете только через 2 дня.
Вот как раз-таки T+2, 2 дня.
Да, T+2, да. Он появился в 60-х годах в Америке, когда сделок стало так много, что просто не успевали с документооборотом. И этот режим распространился по всему миру. И так сейчас, то есть когда вы купите в приложении акцию, пишутся деньги, вы увидите эту акцию в приложении. Но реальным ее собственником станете только через 2 дня.
Угу.
Это все устроено так, что сделка записывается в бэк-офисе брокера. Потом эти данные...
Вот непосредственно в момент приобретения, когда нажимаем кнопочку в приложении, это фиксируется у брокера.
Да, фиксируется у брокера.
Так.
Вечером эти данные отправляются в НКЦ.
Это что?
Национальный клиринговый центр. Это организация, которая занимается как раз учетом всех сделок. Она знает, кто что купил, кто продал, сколько получил. Вот все, все вот это. Но важно, то есть это пока еще не фиксация прав собственности. Это просто вот... учет всех сделок.
Угу.
А потом уже через 2 дня о том, что акция стала вашей, узнает НРД. То есть эта бумага будет записана на депо брокера.
Так опять какая-то непонятная аббревиатура.
НРД – Национальный расчетный депозитарий. Это вот как раз та организация, которая учитывает права собственности.
То есть бумаги находятся не у брокера, они находятся в депозитарии?
Да, хранилищем выступает депозитарий. Они находятся на депо брокера. Депо – это депозитарный счет, который размещен в депозитарии. В НРД.
Ну и надо сказать, что история эта достаточно зарегулированная. Центральный банк, да, ЦБ, достаточно плотно так следит за тем, что происходит на рынке.
Да, получается так, что мы уже увидели 3 контрагентов, да, то есть есть брокер, есть НКЦ и есть НРД. То есть любая сделка, она в 3 источниках записана. То есть даже если НРД не знает, что вы владелец бумаги, и он знает только то, что эти бумаги есть у брокера, то данные о том, что вы эту бумагу купили, они есть одновременно и у брокера, и у НКЦ.
Как Никита сказал, а если лавочка нагнется, тогда можно будет, например, перевести их?
Да, конечно, их можно будет перевести к другому брокеру.
И как раз-таки вот этот учет в депозитарии, он и поспособствует этому, правильно же?
Да, ну мы можем представить гипотетическую ситуацию банкротства брокера. В этот момент поднимутся документы, чьи бумаги кому принадлежат из клиентов, и если вдруг этих бумаг не найдется, то НКЦ эти данные должен предоставить о том, что сделки эти были совершались.
Все равно все мудрено, но тем не менее, мне кажется, стало чуть-чуть понятнее. Давай напоследок перенесемся из Москвы, послушаем еще одну историю. Попадем мы сейчас на несколько минут в Хабаровск. Поговорил я с Полиной, которая, ну, пускай она сама о себе и расскажет.
Меня зовут Полина, я живу в городе Хабаровске, мне 34 года, я работаю с 16 лет, и последние 10 лет я работаю в туризме, и из них 8 лет на руководящих должностях, то есть это директор офиса я работала и исполнительным директором. Ну и, соответственно, когда наступила пандемия, закрылись границы, мы ушли на удаленку, ну а там уже дело дошло до декрета, до второго. Первому ребенку у меня 16 лет, и вот второй дочке у меня сейчас 7 месяцев. За то время, пока я работала в туризме, да, я сумела накопить определенную сумму денег, около 500 тысяч, и я всегда ее вкладывала на депозит в банке. Я еще помню те времена, когда депозиты в банке были по 9-10%, и я тогда была еще, наверное, школьницей. Но сейчас депозиты, самый максимальный, вот последний мой депозит, оказался 4%, по-моему, 62%, причем это не снимаемый, не пополняемый, ну и вот это была самая выгодная ставка. Как я пришла в инвестиции? Ну, знаете, вот в Инстаграм, когда смотришь, вот постоянно там то блогеры, то еще кто-то, инвестиции, инвестиции, инвестиции. Я что-то раз посмотрела, два. Ну, все знают, да, таргетированная реклама в Инстаграм, когда ты что-то один раз посмотрел, тебе начинает потом это все выскакивать. Ну, и у меня уже деньги на депозите лежат, а тут мне вот эта реклама одного какого-то там специалиста выскакивает, другого специалиста, третьего специалиста. Ну, я одного посмотрела, второго посмотрела. Ну, а там по стандарту, да, сначала бесплатный вебинар, потом, типа, зазывают на платные свои продукты. Ну, на самом деле мне хватило вот этих бесплатных вебинаров для того, чтобы посмотреть и вообще понять так очень сильно поверхностно, что такое инвестиции. В один прекрасный момент, ну, знаете, вот как триггер какой-то сработал, тоже вот очередной вебинар, я поняла, что, Полина, что ты сидишь, у тебя депозит 4%, ты от 500 тысяч за полтора года получишь 32 тысячи рублей сверху. То 32 или 38, я точно не помню уже. Ты в инвестициях можешь получить больше. Ну, у меня было тогда такое представление, что я вот сейчас там вложу 500 тысяч, и у меня там сразу будет 700, ну, грубо говоря. И все, я вспомнила, что у меня есть вот этот инвестсчет, и, собственно говоря, я начала туда закидывать деньги. Тогда у меня не было никаких опасений, у меня было, вот знаете, как это, как красная тряпка у быка, вот я ее вижу, и вот все, к ней иду. Я поговорила с мужем, сказала, что я приняла решение вот эти деньги вложить в инвестиции, обосновала ему, как я вижу вот эту вот всю историю. Он сказал, делай все раз. Ну, он знает, что если я за что-то берусь, то я просто так бездумно не делаю. Ну, в общем, положила я первые 100 тысяч, просто у меня был брокерский счет, и, естественно, я там, что у блогеров увидела, то и купила. Купила, потом начала вникать, потом я прошла обучение в Тинькофф. И вот чем я больше начала вникать, тем больше я поняла, какую глупость я совершила. То есть я просто, ну, бездумно потратила, вложила деньги туда, куда я вообще даже не имела понятия. ПИК, вот строительная компания, МТС, который вот по сегодняшней моей картине мира в инвестициях мне вообще-то не нужна. И, в общем, я вложила деньги вот эти и быстренько избавилась опять вот от ПИКа, от всего, что я там накупила, потому что я опять же начала уже потихонечку вникать и разбираться.
Полина затронула такую интересную тему. Это блогеров в Инстаграме, которые сейчас очень много пишут о том, какие бумаги покупать, куда вкладываться. Что тут сказать? Ну, пожалуй, надо критически как-то к этому всему относиться. Как-то перепроверять?
Конечно, надо относиться критически. Но поток информации становится такой порой, что даже не знаешь, это твоя идея или ты его у кого-то подсмотрел. У тебя наверняка, возможно, были такие случаи.
Я думал что-то прикупить, присмотрел. И знаешь, когда не было возможности нормально изучить, я думал, что лучше я отложу этот момент, не буду ничего покупать. Когда появится время, я тогда и изучу более плотно это. А вот, кстати говоря, как изучать? Вот давай в двух словах опишем этот процесс. Может быть, ты какие-то тоже советы сможешь дать. Просто на своем примере. Как ты это делаешь? Как ты выбираешь бумаги?
Слушай, я думаю, это отдельная большая тема для другого разговора. Главное, что нужно понимать свои цели. Нужно понимать, что когда вам советуют или там рекламируют, показывают бумагу МТС, вы должны понимать, что это бумага для человека, который готов получать стабильные дивиденды, без особых перспектив роста.
Почему там нет перспектив роста?
Потому что телеком. У нас уже у всех есть мобильная связь, и большого числа абонентов не будет. только если рост тарифов. Но это регулируется ФАС. То есть наверняка помнишь истории, когда операторы повышают цены, и сразу приходит ФАС и говорит: оп,
и ФАС.
Не стоит так, да. Получается, что у них, ну, ограниченное число точек роста, они могут продать там условно свои вышки, да, как-то монетизировать.
Но сами по себе неплохие же, получается, да? Сама бумага по себе, она достаточно неплохая.
Она для своего инвестора, получается, что если для такого консервативного, то есть, ну, аналог облигаций, просто с более высокой доходностью, но и более высокими рисками.
Еще один момент по поводу блогеров в Инстаграме. Я вот подписан на нескольких, слежу за ними. Некоторые, кстати, имеют отношение и к Тинькофф Инвестициям, как ведущие, например. Мне любопытно, о чем они говорят. А ты за кем-нибудь следишь? На кого ты подписан?
Слушай, в Инстаграме ни на кого не подписан, в Телеграме только. Но в Инстаграме несколько раз видел историю, когда блогер, внешне не связанный с инвестициями, начинает как-то то сторис выложить, то пост про какую-нибудь акцию, про то, как он заработал удачно. И получается, что он ведет какой-то прогрев аудитории перед тем, как сделать инфопродукт и продать свой курс.
Угу.
Мне кажется, важно посоветовать всем не вестись на такие продукты, потому что на вас хотят заработать, хотят вам продать что-то, в качестве чего вы не можете быть уверены. Гораздо лучше читать книги и учиться у того, кто хотел поделиться своей мудростью, своими знаниями и опытом, просто ради того, чтобы поделиться, а не ради денег.
Ну вот про книги давай тогда и конкретно посоветуем. Ты говорил про Бартона Бикса.
Да, Бартон Бикс, он был много лет партнером Морган Стэнли, а потом сделал свой хедж-фонд, в 74 года основал. И эта книга «Вышел хеджер из тумана». Замечательная книга, потому что она не научит вас инвестировать, не научит вас зарабатывать, но она даст необходимый кругозор для того, чтобы вы могли по-новому взглянуть на рынок, какую-то свою идею придумать, сформировать. То есть расскажет вам про разные рынки, разные возможности. По сути, это просто набор баек от дедушки такого, старого инвестора. Она отлично читается и, мне кажется, зайдет любому читателю с любым уровнем опыта в инвестициях.
Надо почитать. Ну окей, давай, наверное, подытожим, что мы сегодня успели проговорить. Пожалуй, первый какой-то такой момент – это критически относиться к информации. Мне кажется, в том числе и к нашей, к тому, что мы с тобой тут говорим, лучше перепроверить и как-то еще больше нашего узнать.
Да, конечно, потому что в инвестициях важна логика принятия решения, даже не столько результат. То есть представьте, вы последовали какой-то инвест-идее, заработали денег, но, на мой взгляд, это будет даже хуже, чем если вы потеряете на своей идее, потому что в следующий раз вы научитесь на ошибках и сможете сделать выводы, и когда у вас появится больше денег и больше времени на то, чтобы погрузиться в рынок, вы сможете принять правильное решение. А когда вы следуете за чужими какими-то советами, это больше похоже на игру в казино с вероятностью 50/50. Повезет, не повезет.
Все так. И еще один момент. Заняться личными финансами, учетом их, попробовать зарабатывать больше как-нибудь и тратить меньше. Почему ты смеешься?
Это как в анекдоте про сову и мышей. Приходят мыши к сове и говорят: мышь, как сделать так, чтобы нас волк не ел? Она говорит: станьте ежиками. А как нам стать ежиками? А я не знаю. Я менеджер по стратегии, а не по тактике.
Понятно. Ну и давай подытожим по поводу депозитов, то, что мы разбирали. Какие плюсы и минусы?
Смотри, плюсы достаточно простые. У тебя деньги лежат надежно, 1 400 000 застрахованы, ты не волнуешься, не переживаешь, просто положил, забыл, свой процент получаешь. Минусы такие, что ставка, она относительно других инструментов, она низкая. То есть совсем недавно, даже когда ты рассматривал, она была 4%. Сейчас повыше, сейчас в районе там 7,5-8. Но тоже представьте, что положили 100 тысяч на депозит, получили через год 8 тысяч рублей. Это неплохо, но не сказать, чтобы интересно. С другой стороны, есть фондовый рынок, там больше риск, но там больше возможностей. То есть вы можете какими-то деньгами рискнуть, какую-то часть капитала вложить в облигации, которые по надежности не сильно уступают депозиту, а то и совсем не уступают, но дают больше доходности. И, что самое главное, выйдя на фондовый рынок, вы получите бесценный опыт, который сможете применить с ростом вашего капитала.
Ну что, будем тогда закругляться. Подписывайтесь на Тинькофф Инвестиции в Телеграме, в других социальных сетях. Проходите обучение в Академии Инвестиций.
Да, читайте, развивайтесь, осваивайте новые знания. И надеемся, что наша Академия вам поможет в этом.
Всем пока.
Всем пока.
Галя. Шорты to the Moon. Новый подкаст Тинькофф Инвестиций.